Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. Начинаем наш американский дневник. Обсуждаем события в Соединенных Штатах Америки, характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на ситуацию в наших странах и во всем мире. У нас с вами диалог. Всегда буду рад услышать ваше мнение, ваш комментарий, тем более, что за время наших передач уже сложилась достаточно дружная команда экспертов наших радиослушателей, которые практически каждый раз высказывают свое очень компетентное мнение. Я искренне рад такой аудитории. Еще раз хочу повторить, у нас с вами диалог, ни в коем случае не лекция. Позвольте сообщить наши координаты. Буду рад получить ваши СМС по номеру 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8. Вчера с вами у нас была неочередная встреча. На мой взгляд, мы очень хорошо поговорили, обсудили очень много важных вопросов. Если вы помните, я тогда начал с события, которое произошло в Канаде, когда сын на столетний юбилей своему отцу, ветерану Второй мировой войны, подарил такую, так сказать, почтовый сюрприз, скажем так. Он обратился ко всем жителям Канады, да и всего мира, чтобы они прислали на столетие его отца-фронтовика 100 открыток в форме фронтовых треугольников. Признаться, до этого я не знал, что и Америка, и Канада, они тоже получали письма вот в форме таких треугольников, точно такие же, какие получали и наши солдаты, и отправляли во время войны. Так что и вчера мы с вами выступили с инициативой, и вот насколько я понимаю, уважаемые радиослушатели, многие из вас поддержали это, давайте и мы практикуем это. В преддверии Дня Победы, 75-й годовщины, давайте пошлем вот такие треугольнички тем ветеранам войны, которые живы, здоровы, которые живут рядом с вами. Сделайте им удовольствие. Я убежден, что это всколыхнет очень приятные и очень положительные эмоции и воспоминания этих великих людей, которые отдавали свою жизнь, свое здоровье за наше будущее. Я думаю, это будет очень здорово. В Ютубе вы можете посмотреть, каким образом сложить этот треугольник. Наверняка, может быть, многие не знают. Поверьте, это достаточно несложно. Это даже не будет вам стоить стоимости конверта. Если вы поддерживаете это, то сделайте. У меня есть два человека, кому я это сделаю. Надеюсь, так сказать, они будут в добром здравии. Вот. И я думаю, что им будет это очень-очень приятно, такой сюрприз. Ну, а теперь давайте перейдем к нашим, как говорится, делам, которые происходят сейчас в Соединенных Штатах Америки, да и, собственно говоря, во всем мире, наверное, уже. Конечно, сложно обойти тему вируса. Конечно, сложно говорить о чем-то, не упоминая это, потому что вся жизнь сейчас и в Соединенных Штатах Америки, да и фактически во всем мире подчинена тому, что происходит сейчас именно вот в этой области. Одна страна за другой, буквально как в каком-то, знаете, голливудском блокбастере, постепенно поглощается этой невидимой силой. Сколько фильмов уж на эту тему было сделано, и мы все думали, что это все-таки такая беда, которая находится где-то далеко или, по крайней мере, по ту сторону экрана. А, как видите, сейчас вот этот вот экранный образ вируса, такого вселенского, мирового, он шагнул, подобно тому, как в некоторых голливудских фильмах, с экрана шагнул в зрительный зал. В Америке это сейчас, безусловно, тема номер один, обсуждается повсеместно. Фактически это уже затмило даже предвыборную кампанию, которая сейчас разворачивается самым активным образом. Тем более, что наши так называемые оппоненты из Демократической партии Соединенных Штатов Америки вроде бы определились с, вы знаете, не с кандидатом в президенты, они определились с тем, кто проиграет Трампу. Это будет Джо Байден. Я думаю, у него самого особо нет таких амбиций. Он прекрасно понимает ситуацию, он прекрасно понимает, в какой области будет Трамп противостоять ему. Огромное количество компромата на него, на его сына. Я, кстати, хочу сказать, что мы каждый раз говорим об так называемом Украингейте, там, где сын Байдена, Хантер, был задействован. Но почему-то не упоминают сына еще Нэнси Пелоси. это тоже, как говорится, человек вместе с Байденом, они очень активно принимали участие и очень хорошо поживились там, на Украине. Вот. Трамп это неоднократно говорил, но как-то Нэнси Пелоси немножко ушла из-под удара. Вот. Но так что там достаточно компромата, чтобы смести, собственно говоря, Байдена еще на предварительных, я считаю, так сказать, на предварительных слушаниях. Вот. Но уже сейчас идет вход абсолютно все. Сейчас вот недавно обнародовали данные, что в Твиттер опубликовал отредактированную версию заявления Джо Байдена относительно Трампа. Сейчас идет такая словесная перепалка. Байден говорит, что я это не говорил. Трамп говорит, что он это говорил. То есть пускается в ход абсолютно все. Но самое интересное, что оба кандидата, они обвиняют Твиттер в том, что оно отреагировало. То есть сейчас у нас появляется такой, знаете, новый фактор. Социальная сеть, будь то Твиттер или кто-то. Мы неоднократно, кстати, со стороны здесь говорили, что очень часто и YouTube, и Facebook, и Твиттер, и другие ресурсы, они фактически на свое усмотрение иногда интерпретируют те или иные заявления и политических деятелей, и каких-либо, так сказать, политических фигур во всем мире. Вот сейчас это касается уже непосредственно самого, собственно говоря, самой сути американских выборов, это вот президентские выборы. И сейчас мы с вами видим, что Твиттер совершенно автономно интерпретирует в ту или иную сторону высказывания кандидатов. Я не удивлюсь, я, признаться, когда читал это, я немножко удивился, потому что я думал, не дай бог, они сейчас опять начнут искать наш след. Нет, обошлось. Твиттер пока обвиняют. Твиттер выступил с заявлением, сказал, что да, может быть, высказывание было недвусмысленно, но, здесь пауза, он не собирается ничего менять и снимать это заявление, это видео с платформы. Я думаю, что в ближайшее время оригинал его появится, и вы, уважаемые радиослушатели, сможете сами его посмотреть и убедиться в том, что сейчас происходит. Так что я думаю, что в ближайшее время во все тяжкие наши кандидаты пойдут. Джо Байден ездит на заводы, автомобилестроительный спорит там с рабочими по поводу второй поправки. Можно носить оружие, нельзя носить оружие. Позволяет себе очень, знаете, такие, ну, фактически нецензурные выражения в адрес тех людей, которые его обвиняют в том, что он хочет запретить ношение оружия. В общем, идет такая перепалка. Она, знаете, я бы сказал, была немножко все-таки смешная. По крайней мере, я на это смотрю как на какое-то развлечение. По-моему, кстати, люди говорят на разных языках, пытаются что-то друг другу доказать, а выглядит все это все-таки смешно. Я специально акцентирую ваше внимание на этом, потому что президентские кампании в той или иной форме, они были достаточно интересны, может быть, неинтересны, они были познавательны, они были в какой-то степени полезной, может быть. Но редко бывает, когда вот эта компания приобретает такой характер смешной, скажем так. Вот мне кажется, что сейчас и праймерис, которые были в основном вот между Сандерсом и Байденом, это, конечно же, все было достаточно смешно, и это сейчас, собственно говоря, и продолжается. Трамп со своей стороны заявляет, что он хочет национализировать угольные шахты и предприятия, которые используют уголь в качестве топлива, вот, обещает, так сказать, перейти полностью на сланцевый газ, на сланцевую нефть. Вот, экологи, экологические организации различные, они, так сказать, говорят, что это не Трамп, что это мы об этом говорили, что не надо, так сказать, подавать это под своим соусом, даже не думая о том, что, ну, какая разница, если человек хочет сделать хорошее. Короче говоря, очень и очень много всего происходит. Но я бы хотел, давайте оставим это, потому что я еще раз хочу сказать, что интереса здесь никакого нет, давайте подождем просто, через год будет очередная инаугурация очередного президента. Говорю достаточно уверенно об этом, потому что, как вы сами понимаете, прошлые выборы это было абсолютно непредсказуемо. Сейчас это все более-менее предсказуемо. Демократы не смогли выдвинуть реального кандидата против Трампа. Так что тема эта, на мой взгляд, по крайней мере, закрыта. Я заранее извиняюсь, если это будет слишком категорично звучать с моей стороны, но, тем не менее, так оно и есть. Давайте мы ответим на вопрос, да, вот, чтобы не откладывать... Уже телефон.
Добрый вечер, Михаил.
Да, Михаил.
Вы знаете, я хотел дать справочку. Ну, вы-то, понятно, знаете об этом.
Да.
Смотрите, после войны, я не буду в довоенную историю Соединенных Штатов, ни один президент после первого срока не проиграл выборы. Ни один. Было два исключения. Это когда убийство Кеннеди, и Линдон Джонсон был техническим президентом. И второй раз, когда Никсон ушел, потому что импичмент был реален, совершенно Форд тоже был как бы его заменой. Это говорит о чем? Все были два срока. Говорит о высоком качестве.
Михаил, вы позволите? Михаил, извините, пожалуйста, вы же понимаете, что вы говорите с американистом. Позвольте вас спросить, а вы такого президента Джимми Картера помните, который с 76 по 80 год был президентом?
Я вот, нет, вот я хотел, чтобы вы меня поправили, я же по памяти, я же тогда жил, все помню. Мне казалось, что Картер, знаешь, он один срок был, да?
Картер был один срок.
Рейган, ну да, вот единственный, ну все равно единственный.
Михаил, да? Поверьте, без претензий, просто вы с самого начала оговорились, что вы сказали, что справку, я просто уточнил, так что поверьте мне, пожалуйста, продолжайте.
Не, послушайте, я именно надеялся, что вы-то меня как раз сразу пресек.
Все, извините, я вас тогда сразу пресек. Пожалуйста, продолжайте, Михаил.
Значит, что это, о чем это говорит? Ну и даже если взять и Трумана, и ФДР, Рузвельта, это говорит о качестве, потому что есть политика в стране, и президенты, которые приходят, Трамп уникальный президент, понятно, он единственный из президентов послевоенных, который никогда не был политиком, никогда не был мэром, никогда не был губернатором и так далее. В этом его уникальность. Но все-таки тенденция четкая. Я тоже, кстати, думаю, что Байден не выиграет, хотя я сторонник демократической партии, потому что, в общем, в истории американской президенты-демократы мне были ближе. Но что мое мнение, что он узнает. Так вот, Байден не выиграет, я думаю. Так вот, это говорит прежде всего, мы делаем глобальный вывод, что качество политики высокое. Приходят люди, которые почти всегда выигрывают второй срок выборы, потому что их оценивает общество по их вкладу. Такие великие президенты, я считаю, как Рейган, такие, и даже Трумэн. А уж не о Никсоне я не говорю, несмотря на то, что, так сказать, он любил вешать над головой американского орла и так далее. Прожженной политики. Вот бы нам так, чтобы была борьба. Вы понимаете, мы проигрываем. У нас анемия политической жизни, ее нет. Это плохо. И не надо третий путь. Не надо нам говорить, что мы особенные. Мы талантливейшие, эрудированнейшие люди. Почему нам такая планида ужасная? Потому что нам все время хотят доказать, что есть только должен прийти мессия.
Понял. Михаил, спасибо большое. Михаил, спасибо большое. Я думаю, что, как говорится, понятно ваше мнение здесь, да. Еще вот я хочу сказать, конечно же, один срок Джордж Буш, это Картер, конечно, и, конечно же, Джордж Буш-старший, который в 92-м году проиграл с треском буквально молодому президенту Биллу Клинтону. Так что, безусловно, конечно, это тоже да, здесь. Так, да, слушаю вас еще звонок возьмем.
Здравствуйте, Света, Москва.
Да, Светлана.
Мне
да.
очень жаль, что в этот раз не баллотируется Рон Пол, потому что я помню, когда он баллотировался вот вместе с Трампом и Митром не был. Угу. Вот Рон Пол, вы знаете, это вот идеальный кандидат для процветания страны. Я изучила его программу, она настолько вот правильная, но его затерли, потому что никто не хочет делать социальное государство в такой капиталистической стране, как США. Mm-hmm. И поэтому я думаю, что Трамп будет снова президентом, он будет поддерживать богатых людей, а бедное население, оно вынуждено быть в заложниках будет у них.
Понял, да. Светлана, спасибо большое. Я хочу отдать вам должное. Это очень профессиональное замечание по поводу Рон Пола. Кстати, Рон Пол, помимо всего прочего, отличался еще очень хорошим отношением к России. Я думаю, что если бы он в какой-то степени был бы допущен к власти, наверное бы, я так думаю, я надеюсь, по крайней мере, что-то было бы по-другому в наших отношениях. Мы с вами во второй половине передачи поговорим сейчас по поводу вот. Я более плотно буду говорить обязательно, но это лишний раз подтверждает мой тезис, что у нас очень профессиональная аудитория. Светлана, спасибо вам большое. Вы очень хорошую сейчас пометку сделали. Слушаю вас, еще звонок возьмем.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну вот, хотел о чем вас спросить. Как вы думаете, не было ли договоренности между Саудовской Аравией и Трампом о том, чтобы нас немножко наказать за нашу, скажем так, самостоятельность в нефтяной сфере? Потому что то, что сейчас делает Саудовская Аравия, это уж слишком явно, скажем так, на подрыв нашей экономики. Но неужели это могло обойтись без Соединенных Штатов?
Я понял. Простите, как вас зовут?
Борис Семенович.
Борис Семенович, спасибо вам за вопрос. Если бы еще несколько дней тому назад, я бы под сомнение бы поставил бы вот ваш тезис и сказал бы, что, ну, наверное, может быть, скорее всего, мы сговорились с Саудовской Аравией, чтобы посадить всю сланцевую промышленность Соединенных Штатов. Но вы знаете, вчера произошло событие, которое, а вернее, как вчера, это вот у нас это вот произошло уже, утренний выпуск был новостей в Соединенных Штатах, и Трамп выступил с программой, и она меня очень насторожила. Дело в том, что Трамп выступил с развернутой программой, то есть это значит, что была уже подготовка определенная к этому. Он выступил с программой поддержки сланцевой индустрии во всех Соединенных Штатах, которая бы обеспечивала, теперь внимание, выкуп в стратегические ресурсы Соединенных Штатов Америки всей нефти, которая будет производиться на сланцевых месторождениях. Это касается прежде всего нефти, я думаю, что это относительно будет и газ. То есть в этой связи государство напрямую сейчас начинает поддерживать, и таким образом наш расчет, вернее, это, скажем так, предположительный расчет саудитов и нас о том, что мы низкой ценой посадим сланцевую индустрию Америки, он фактически, наверное, не будет оправдываться в той мере, в какой мы рассчитываем. Это первое. Второй пункт этого плана – это беспроцентные кредиты и кредитные гарантии, банковские гарантии для этих организаций всех. Я имею в виду сланцевую индустрию. Я хочу вам напомнить, что эта индустрия и так уже вся перезаложена, заложена с потрохами. По последним данным, вот я смотрел, так сказать, данные, когда готовился к передаче, более 300 миллиардов долларов долга висит на этих компаниях. Значит, государство сейчас активно начинает помогать. Поэтому сейчас у нас будет, как говорится, кто кого. Дольше продлится вот эта поддержка организаций сланцевых, да, вот со стороны правительства Америки. По крайней мере, Трамп это декларировал. Или же это будет, вот как наше правительство утверждает, мы протянем на низкой цене с нашим, так сказать, бюджетом. Хотя мне это очень тревожно, потому что я уже слышал выступление Кудрина, который говорит о нулевом росте. Вот, и я вижу, так сказать, уже, что и компании наши особо не готовы. В Одессу сейчас приходит огромный танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси. Вот, уважаемые радиослушатели, посмотрите, сложите этот пазл, и вы увидите, что драка началась. Драка началась, и результат ее, вот в отличие от президентских выборов, будет непредсказуем. Способно ли будет наше новое правительство во главе с Мишустиным ответить на эти вызовы? Учитывая, что правительство, премьер-министр у нас новый, а вот финансовая часть, она у нас как бы осталась пока та, у меня очень большие сомнения. Наш банк пока еще возглавляет старое руководство. У меня очень и очень большие сомнения. И я искренне надеюсь, что вот подобные сомнения, они и у наших, так сказать, и у нашего правительства. Я надеюсь, что они очень серьезно к этому отнесутся, и я думаю, что мы не будем, так сказать, опять не пойдем жертвой того, как это было в конце 80-х. По крайней мере, тренд, по-моему, Америка и Объединенный Запад, он достаточно четко обозначил. Начинается борьба за выживание, это мое мнение. Еще, пожалуйста, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер, это Блашек Максима. У меня вопрос к вам.
Да, такой. Пожалуйста.
Значит, а зачем мы за пару недель до известных событий продали Британии золото, там, 50 тонн, если у нас стоп-фонд на 10 лет вперед? Спасибо.
Да, вы знаете что, эта тайна такая, покрытая мраком вообще-то, если честно. Очень неожиданное было на фоне закупок. Я неоднократно читал в западной прессе, это даже такие, знаете, тревожные были статьи. Я сейчас ссылаюсь на статьи в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «National Interest». Они писали о том, что Россия активно наращивает свои золотые ресурсы, свои золотые запасы. У меня пока нет информации, я не буду спекулировать на эту тему, но вы совершенно правильно обратили на это внимание. Для меня вот подобная практика непонятно. Это первое. Второе я бы хотел сказать. Дело в том, что, говоря вот об этой сделке как таковой, я читал несколько материалов о том, что ее якобы и не было, что не было этой продажи. Вот я оставляю за собой это право, потому что характер и сама сделка, она пока еще ставится под вопросом. Официального подтверждения не было. И я читал в английском ресурсе одном, правда, не очень надежном. Они говорили, что это все было для отвода глаз, что сделки не было. Поэтому я думаю, что в будущем мы узнаем немножко побольше. Если эта сделка состоялась, то мне она абсолютно непонятна. Она непонятна мне в контексте нашей политики, именно вложения, перевода наших активов из долговых обязательств англосаксов, это Англии и Америки, в более твердые такие, значит, ресурсы, как золото и остальное. Вот это выглядит, конечно, немножко странно. Я согласен с вами, спасибо, что вы отметили это. Да, пожалуйста, слушаю вас.
Добрый день, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
А вы знаете, вот вы говорите про драка началась, а вот я знаю из учебников по экономике западных, что цена на нефть, в частности, она свойственна этой цене большие колебания. То есть от низкой цены до высокой она колеблется, она колебалась так в течение всего своего существования. Так что это обычное дело для... для цены на нефть и вообще для энергоресурсов.
Я понял вас. Вы знаете, я хочу, я не знаю, какие учебники вы читали, я убежден, что они были хорошие. Я вам могу сказать статистику, что вот подобное падение цены на нефть почти в два раза, это отмечают, первый раз это было в 70-е годы, и второй раз это было, ну, не настолько упало в 80-е годы, что и привело в определенной степени тому коллапсу экономики Советского Союза и сейчас. Поэтому, если вы говорите о том, что это обычная вещь, вот так вот фактически на 100% падение цены, ведь еще недавно это было $65, вы же помните, сейчас это ниже 35. Такого не было. Я это, поэтому, простите, уважаемые радиослушатели, я ставлю под сомнение ваши цифры по поводу этого. Хотя я, подчеркиваю, я не экономист, могу ошибаться, но вот это, по-моему, достаточно точная информация. Спасибо вам. Так, давайте продолжим наш разговор. Еще раз хочу напомнить вам наши координаты. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм говорит MSK-бот. Прямой эфир 8-495-8. 73-73-94-8. Давайте продолжим говорить. Мы потом попозже будем брать ваши звонки. Так, вот Михаил, я немножко сообщение почитаю, да? 300 ярдов здесь пишут. Для США это ерунда, они выдержат. У них студенческий долг 1,5 триллиона, Михаил. А Михаил, сомневаюсь насчет триллиона долга этого, 300 ярдов, как вы говорите, 300 миллиардов, это, в принципе, все-таки достаточно, потому что бюджет составляет несколько триллионов. Это, поверьте мне, это сказывается все-таки. Вот, так что здесь не могу согласиться, хотя, ну, конечно же, это не... Экономика все-таки достаточно мощная пока еще, да. Надеюсь, нефть подорвет текущий политический режим в России. Клещ Лещенко. Ну, как говорится, мы вас услышали. Когда Рейган пришел к власти, это, ну, говорит, один из трех методов борьбы с СССР был опускание цен на нефть за счет арабов. Еще, если помню, Горбачев получил страну с 8 баксами за баррель. Я не помню насчет цифр. Ну да, в принципе, мы с вами знаем, что тогда Рейганом и была разыграна эта карта. И не знаю, там, можно ли это назвать, но это было достаточно успешно. США, Андрей ВМФ, США напечатают долларов сколько, сколько им надо. Да, да, давайте, так сказать, мы не будем забывать об этом. У меня состоялся любопытный разговор с моим американским коллегой, ну, относительно давно, это где-то около года назад было. Я тогда ему сказал, и возмущаясь, я говорю, послушай, ну как же вы будете выживать, ребята, США? У вас же уже 20, там тогда 22 триллиона было. Это же кошмарный долг у вас. Он улыбнулся, сказал, и говорит, это не у нас долг, это у вас долг. У нас никакого долга нет, говорит. Это вы, это ваша забота. Вот так что отношение там немножко другое к этому. Да, и что вы сделаете? Завтра американцы скажут, что 1 килограмм золота стоит $1 триллион. Вот вам, пожалуйста, 22 куска золота, да, слитка. И заберите все ваши долги, которые только мыслимы или немыслимы. Ну, утрирую, но принцип такой приблизительно, да. Значит, во второй половине дня я хотел бы с вами поговорить вот о чем. Мы примем еще, давайте еще звонок примем, а потом, да, слушаю вас. Добрый вечер. Сорвался, к сожалению. Значит, во второй половине нашей передачи я бы хотел поговорить немножко о другом. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, привнести все-таки позитивную немножко ноту. И перед тем, как мы уйдем на выпуск новостей и на рекламу, я бы хотел вот что обозначить. Безусловно, речь идет о вирусе. Да? В Нью-Йорке, в Америке произошла... Это достаточно уже серьезная тема, 732 случая уже практически, ну, 36, это уже больше половины штатов охвачено этому. уже есть пострадавшие, и в частности, вот ситуация очень серьезная в городе Нью-Рошель. Я знаю этот город, это находится очень недалеко от Нью-Йорка, буквально в 25 милях, и как ни странно, вот там сейчас город блокирован Национальной гвардией, там сейчас происходит такая, знаете, ну вот, опять же я говорю, голливудский фильм, да, там пока еще нет информации о пострадавших, но там сотни людей, которые заразились, не, вот именно в этом маленьком городке. Вот для сравнения я хочу сказать, что в этом городе, который в сотни раз меньше Нью-Йорка, больше больше случаев заражения этим вирусом, чем в самом Нью-Йорке, в 10-миллионном городе. Будем следить, что там происходит, но я вот что хотел бы обсудить чуть попозже. Вот эта беда, это, безусловно, уже международная беда, это уже и официально объявлено, и история нам показывает, что когда вот приходит такая общая беда, даже совершенно рьяные противники и враги, они консолидируются в очень большой степени. Вот я хотел бы с вами поговорить и обсудить тему. Возможно ли будет все-таки нам, в конце концов, использовать вот этот случай, вот этот вирус, который мы, так сказать, сейчас вместе боремся, весь мир борется. Может быть, это все-таки в какой-то степени сыграет свою положительную роль в установлении, в улучшении отношений между странами. Может, мы, в конце концов, осознаем, что действительно грозит нам, какая опасность действительно перед нами стоит. Давайте поговорим об этом после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами Рафаэль Ардуханян, «Американский дневник». Обсуждаем ситуацию, которая складывается сейчас в мире. Обсуждаем характер российско-американских, американо-российских отношений. Как они влияют на в целом ситуацию во всем мире. Особенно в контексте того, что сейчас происходит. Два аспекта мы с вами затрагиваем. Это, безусловно, так называемая нефтяная война, в которую сейчас втянуты все нефтедобывающие страны. И, конечно же, коронавирус, который сейчас гуляет по всей планете и стал уже буквально международным злом. Позвольте зачитать ваши сообщения. Спасибо вам большое. Их, как всегда, очень много. Вот Владимир из Америки. Приятно знать, что нас и в Америке слушают. Он прислал даже фотографию. Он проезжает, значит, штат Пенсильвания и показывает. Цена, значит, за галлон бензина, то есть это почти 4 литра, 2,35. Я хочу сказать, что, Владимир, если вы проезжаете сейчас в Пенсильвании, вот я вижу, что вы фотографию прислали. Если вы проедете в Камден через Пенсильванию в Нью-Джерси, на юг Нью-Джерси, это там, значит, дорога, которая ведет в Атлантик-Сити. Мне оттуда прислали мои коллеги сообщение, что доллар 99 уже за галлон. То есть вы можете приблизительно почитать, это где-то 50 центов за литр, да, по-моему, получается у нас, 2 доллара, да, почти. Так что цена там снижается моментально, как только падает цена на нефть мировая. В этом отношении американские компании ведут себя очень дисциплинированно, и поэтому я думаю, что, может быть, даже при такой цене цена и еще упадет. К счастью для американцев, государство не забирает львиную долю с цены за бензина, как это делается у нас. В прошлый раз радиослушатель спрашивал, каким образом формируется цена. Я еще раз хочу сказать, помимо того, что нефтяные компании прибыль ведут, но львиную долю забирает государство в форме налогов и акцизов, потому что наше государство, наше правительство вот таким образом распоряжается нашей экономикой. Нам пока еще нужны эти деньги. Поэтому огромные транспортные налоги, огромные налоги на нефть, ну и дальше по цепочке. Владимир, я там не буду сегодня. Владимир, ну, если проедете, то вы увидите. Это вот район Джексона, туда, значит, нужно, видите? Так что привет Америке. Значит, 89-84. Мы гигантская страна с самыми большими ресурсами, включая интеллектуальные и военные, и дрогнули вместе с ценами на нефть только. Только стоило ей качнуться вниз. Стыдно. Это Миха нам пишет, да? Или Михаил, я так понимаю. Я согласен с вами. Это вопрос, который мы с вами неоднократно поднимали и будем поднимать. Это эффективность нашего правительства, эффективность наших чиновников. Огромные ресурсы, огромный потенциал. И каждый раз, когда кто-то чихнет на Уолл-стрит, или, не дай бог, так сказать, что-то произойдет там, я не знаю, кашлинг где-нибудь в Лондоне, у нас начинаются какие-то непонятные движения, истерики и непонятно вообще что. Это чиновники, уважаемые, это к вам все это относится. Вот это из-за вас происходит. Каждый раз, когда происходят какие-то такие события, каждый раз мы дрожим, не знаем, что будет и как будет. Сумеете ли вы адекватно отреагировать или нет? Сможете ли вы выйти из этой ситуации или нет? Еще день прошел, Кудрин уже заявляет, что будет ноль роста экономики. Господин Кудрин, ну что, вы нашли повод для того, чтобы, да, опять, так сказать, проводить свою политику? Инвестировать когда будем? Когда мы будем производить то, что мы, по вашей милости, уже 20 с лишним лет закупаем за рубежом? Бурильное оборудование, самолеты, суда, где ваши инвестиции? Вас президент с Грефом уговаривал построить дорогу, инфраструктуру, как... хотя бы в Санкт-Петербурге. Если бы не настоял бы, наверное, до сих пор бы у нас питерцы бы там, 7-миллионный город бы задыхался. Отложили строительство скоростной магистрали Москва-Казань. Куда вы деньги-то деваете вообще? Вот непонятно. Но я уже говорил, ребят, ну подождите немножко с вашими лимузинами, которые вы сейчас закупаете пачками. Ну поездите пока на простых машинах, там типа хотя бы Nissan Tiana или Ford Mondeo, или вам западло, что называется. Но деньги направьте в нужное русло, чтобы у нас так вот не буянило каждый раз. Так что, Михаил, согласен я с вами. Так, 0310. Германия и Англия не имеют ограничения сроков глав. Народ решает. США из двух сроков половина тратится на перевыборы, возня выборов и так далее. Ну да, действительно, это мы с вами говорим сейчас по поводу неограниченных сроков для наших президента и так далее. Так что, но эта тема отдельная, и она уже очень достаточно подробно обсуждалась моими коллегами здесь. Мы давайте с вами немножечко про Америку говорим. Так, здравствуйте, а мы не можем напечатать рублей столько, сколько нам надо, Владимир? Владимир, напечатать-то мы можем, только вот вопрос, что потом с ними все это делать? Вот это мы и не знаем. Вот. А какой вид бизнеса в России может развиваться без поддержки государства? Вы знаете что, Дмитрий Катков, а какой вид бизнеса в России может развиваться без поддержки государства? Вы знаете что, давайте мы поэтапно будем идти. Мы будем идти с вами поэтапно и говорить о том, что хотя бы, чтобы не мешало пока государство. А потом уже при поддержке государства мы как-нибудь решим. Так, Борис, спасибо за байки, браво, Рафаэль, спасибо. Так, а вот... Вот, 25-99, что это вы разошлись сегодня? Да как сегодня? Я всегда так расхожусь, понимаете? Вот, а известно уже, кому Элизабет Уоррен, это Виталий Филипп пишет, отдаст предпочтение из демократа, на чью сторону встанет? Немного, они все консолидированно Байдену отдают свои голоса, так называемые, все 28 голосов Уоррен отдает ему, да. Странно, что Путин вместо кадровых чисток занимается... перестановка чего-то, да? Антон пишет нам. Не знаю. Тут у нас в кадрах чистка особо-то и не видно, по-моему, пока. Вот. К тому же стоит ожидать в связи с этим ухудшения качества бензина у нас. Это Бобастер пишет. Я надеюсь, что этого не будет. Вот. Дальше. Жадность неизлечима. Так, Сергей Васильевич, да ладно бензин, в молах Нью-Джерси нет туалетной бумаги и воды, разбирают из-за коронавируса. Вот это новость, если вы говорите о Нью-Джерси, да, такого я раньше не замечал за долгие годы проживания там, хотя что будет. Я был свидетелем того, когда маломальский какой-то снегопад выпадает, так уже нью-джерсийцы сметают абсолютно все в магазинах. Вот, мне мои родственники звонят и говорят, господи, сообщение, у вас там что, ураган снежный? Я говорю, да нет, у нас в Москве это называется обыкновенный средний снегопад, а там уже, как говорится, бог знает что. Так, хорошо, давайте продолжим, давайте еще ответим на вопрос, а потом продолжим наше обсуждение. Слушаю вас. Добрый вечер. Спасибо за звонки.
Добрый вечер, Александр, ваше питание. Слушайте, ну вот вы задали вопрос, сказали, давайте откажутся чиновники от машин, давайте откажутся. А зачем? Вот смотрите, давайте посмотрим, кто из чиновников за последние 30 лет, из больших чиновников, понес наказание за преступление 90-х, за то, что происходило, за вот вы можете отъехать в Москву, увидеть особняки.
У нас, извините, пожалуйста, извините, я сразу просто хочу сказать, у нас нет, да. не было еще судебного процесса по поводу преступлений против нашей страны в 90-е годы. У нас этого процесса еще не было. А если вы спрашиваете, нет, кто да. пострадал, Улюкаев пострадал, Белых пострадал, но многие министры сели.
Я имею в виду, что мы видим, да, кучу примеров, когда зарплаты чиновников не бьются с их фактическим образом жизни.
Согласен.
И при этом они несут... А если никто не несет наказание, и при этом можно дальше кормиться, то почему бы не кормиться?
Вы знаете что, спасибо вам за звонок. Мне понятно, так сказать, тренд, то, о чем вы говорите. Я, как журналист, я могу в данном случае апеллировать к общественному мнению, понимаете? Я не могу, так сказать, какие-то юридические формы предлагать и нормы. Для этого есть специалисты. И более, меньше всего я хочу сейчас, чтобы какая-то, знаете, охота на ведьм началась. И на ведьм, и ведьмаков, допустим, да? Меньше всего. Я просто еще раз, я хочу просто обратиться, вот единственное, что я могу. Вот люди, которые ответственны за нашу экономику. Вот я читаю вот эти заявления. Люди, которые мы говорим, что мы, допустим, мы уязвимы, мы это. Но неужели вот у них, ну, не срабатывает какой-то инстинкт, я не знаю, ну, там, патриотизм, ну, какое-то чувство своего достоинства, чтобы быть государственными мужами, теми, которые строили нашу страну. Причем это было и при Российской империи, и при Советском Союзе. Даже наши современники, вот мы приводим же примеры, посмотрите, Примаков, Маслюков, были люди, которые думали о стране, понимаете, которые строили вещи, создавали это. Ну, неужели вот вам неприятно, ребята, я не знаю, и чиновники, и наши там, я не знаю, богатые, олигархи, сказать, что вот это я построил. Мы до сих пор называем Третьяковской галереей галерею, которую построил купец Третьяков. Мы говорим о Солдатенке, мы говорим о Сытине, которые строили, создавали это все. Строгану. До сих пор стоят творцы. Дома, которые строил Сава Морозов, и считаются красивейшими домами в Москве и так далее. Я об этом сейчас говорю. И могу апеллировать только к совести людей. А уж к другим вещам, о которых вы говорите, пускай компетентные органы апеллируют. Я надеюсь, что они все-таки будут свою работу делать. Слушаю вас еще раз, слушаю.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Знаете, что хотелось бы отметить?
Вот, пожалуйста.
В принципе, совсем согласен, но давайте посмотрим, что сейчас будет происходить по факту. Да? Как всегда, прилетело неожиданно, что прилетело. А теперь дальше смотрите. От материнского капитала мы уже отказаться не можем. Так как объявили за первого, за второго ребенка.
Да.
Госпрограммы исполнять нужно? Нужно. Где брать деньги? Нефть падает. Значит, будем поднимать акцизы на бензин, будем поднимать какие-то налоги. И новый кабинет министров абсолютно ничего не исправит. Потому что откуда надо будет брать деньги,
понял,
наполнять казну.
Скажите,
вы правильно сказали, мы ничего не производим. У нас нефтяная игла, ничего не можем.
Извините, пожалуйста, как вас зовут?
Меня Ярослав.
Ярослав, вот посмотрите, я согласен с вами. А вот именно выход-то как раз, но он напрашивается. Инвестировать надо. Надо создавать.
Да, да,
и вот
да,
правительство пока... Лежали, правильно, правильно.
Вот я вам хочу привести пример. Смотрите, вот, ну, у меня родители, да, там, живут в Тольятти, там, отработали на автовазе, построили вот эту вот долину.
Да.
Там, технологическую, напротив завода. Она стоит, потому что цены аренды такие бешеные, там космические цены на аренду этих цехов, на аренду этих корпусов. Там из всех вот этих корпусов построили, работает там 4 или 5. Одни собирают сцепление там, валю, там.
Я понял, да. Ярослав,
все остальное стоит.
Ярослав, спасибо вам, спасибо, много звонков. Я с вами согласен, я ведь об этом сейчас и говорю. Это речь вот именно об управлении, о тех людях, которые должны все-таки создавать условия для того, чтобы развивался бизнес, чтобы... Ну, это... Я, понимаете, но это элементарные вещи. Я уважаю нашу аудиторию в моей передаче. Я не хочу эти прописные истины говорить. Мне непонятно только одно, и я хочу узнать, почему эти вещи не могут понять те люди, которые этим занимаются. А если они это понимают, то это тогда уже немножко другие вопросы к ним возникают. Тогда вообще непонятно, они вообще на кого работают-то? На какой обком? Да, слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Да.
А вы знаете, ну как бы, что тут удивляться, тут наша вся так называемая элита, вот, я уж всех там, ну как бы перечислять сейчас не буду, да, все прекрасно знают эти фамилии.
Да.
Они, ну они не настроены на то, чтобы каким-то образом, ну то, о чем мы сейчас говорим, инвестировать.
А как вы думаете, почему? Почему они не настроены?
А потому что президент, если всех их пересажает, а он, ну, наверняка такие мысли у него есть. Чтобы все хотите пересажать. Но кто останется? Он же сам тогда на каком-то выступлении своем заявлял о том, что ну, некому будет оставаться просто у руля. Ну кто? Вот он, наверное, тоже прекрасно понимает, какого масштаба у нас коррупция. Он прекрасно об этом понимает, осведомлен. Но если у нас все начнет их всех сажать, реально давать им сроки, то у нас никого не останется просто. Другие придут, также будут воровать.
Хорошо, я понял. Но вот, уважаемые радиослушатели, некому работать у нас, оказывается. Видите, сажать нельзя. Что делать? Другого контингента у нас, вот, по мнению нашего радиослушателя, нету. Да, слушаю вас. Еще давайте возьмем еще вопрос. Добрый вечер.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, обидно, конечно, что при Советском Союзе массу социалистов загубили. То есть не использовали. Пока была у нас маленькая, в смысле, доллар стоил вообще, там у нас долларовая зарплата была $15, я помню. Угу. Мы могли весь мир завалить продукцией, как это сделали китайцы. Какие вот тупые люди сделали так, что они не воспользовались этой ситуацией, и в итоге мы вообще непонятно кто сейчас.
Я понял, спасибо за ваше мнение. Да, слушаю вас.
Алло.
Да, да, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Ну, конечно, я вот согласен, что сейчас не все хорошо в стране, но я вот попросил бы вот этих, сейчас все мужики звонят, так, хватит скулить, давайте будем работать, чем мы ругаемся, как вот эти, правда, бабы на
каком-то базаре. Я понял, вы знаете...
Хватит уже.
Я понял.
Работать давайте, давайте работать.
Я
сами
понял.
Подписались под Ельцином, под развалом Советского Союза. Что, не наше поколение
развалило
Советский Союз?
Да, да,
наше поколение. Да, что вы скулите вот на всю страну вот? Давай работать.
Все Серега. Правильно, все правильно. Вот у нас в прошлый раз, по-моему, деревенский парень звонил, говорил по поводу того, что маленькая зарплата, плохо работается. Ну, я не хочу ни в коей мере сейчас, так сказать, критиковать кого-то или еще что-то. Но ведь есть определенные вещи, которые мы не изменим. И от того, что это, они здесь происходят, они происходят там. Я прекрасно видел, как американцы вкалывают. Вы думаете, что там просто так, что ли, деньги люди берут? Я имею в виду рабочий класс, я имею в виду вот люди, которые работают, ездят каждый день на работу. Не те, которые сидят на Багамах, попивают коктейли и играют в гольф. Я имею в виду десятки миллионов американцев, которые работают. Это везде так. Я считаю, что вот я хочу присоединиться к мнению этого радиослушателя, который сейчас звонил. Если у вас две руки, две ноги, если вы здоровый мужик, но это стыдно говорить, что вы не можете заработать. Ну, вы это расскажите миллионам-миллионам так называемых гастарбайтеров, которые приезжают сюда, умудряются содержать себя, платить здесь за какие-то непонятные халупы, где они живут, да еще на родину отправляют деньги миллиардами буквально, поддерживая экономику своих республик. Они-то откуда работу берут? Единственное, перед кем надо, что называется, встать на колени, это инвалиды, пожилые наши пенсионеры. Да, действительно, вот их мы пока еще плохо заботимся. Пока еще не защищаем их экономические и финансовые интересы. Перед этими людьми мы всегда будем в долгу. Но мужики здоровые, ребят, ну перестаньте, ну че вы. Действительно, я присоединяюсь к вашему мнению, уважаемый радиослушатель. Давайте еще возьмем, у нас вся линия забита, да, слушаю.
Добрый вечер, Михаил Дольск. Вы
да.
говорите работать. Я знаю людей, годами устраиваются, кинули, устраиваются, кинули. И они пойдут в протест. Это молодежь. Которые бизнесмены, кстати, знаю тех, кто и кидает, и, кстати, со Средней Азии, набирают со Средней Азии, их легче кинуть.
Да, да, да.
Все это есть.
Вы знаете, что я согласен
они
с вами.
Они идут в протест.
Я считаю, что и надо идти в протест, если происходит такая система, но я хочу только подчеркнуть, надо идти в законный протест, согласно
они
закону.
Они не защищены ничем.
Абсолютно. Я еще раз говорю, что вот это и должно быть, вот для этого устраиваются выборы. Вы мне скажите, вот извините, пожалуйста, простите, пожалуйста, вот, уважаемый радиослушатель, я хочу просто вам сказать, вы правильно говорите сейчас о том, что есть такая проблема и действительно происходит, но вы посмотрите, у нас явка на муниципальные выборы сколько была, еле-еле 30-28-30% набирается. Где эти люди, которые могут законным образом высказать свое мнение о том чиновнике, который там создает климат, допустим, бизнес-климат для малого бизнеса, для кого-то. Тот чиновник, который спонсирует вот этих хапуг, которые кидают ваших друзей, о которых вы говорите. Почему вы-то на выборы не ходите? Почему мы не ходим на выборы? Все за нас решили, традиционно. Да никто за вас не решил, ребята. Ходите, наша страна. Что мы постоянно по углам шастаем? И только можем потом говорить, а вот нас обманули, а вот... Послушайте, раз обманули, их вина. Второй раз вас обманули, это уже с вами что-то не так. Может быть, я не прав. Да, слушаю.
Да, здравствуйте. Да, смотрите, никто не говорит о том, что не должно быть там каких-то протестов, законов, незаконов. Вопрос в другом. Вот предыдущий вот радиослушатель правильно сказал... Как они пойдут? Как государство может гарантировать, когда оно даже остановку роста цен гарантировать не может?
Я понял. Уважаемый радиослушатель, я понимаю, о чем вы говорите. Я вам хочу сказать, ни одно государство вам это гарантировать не будет. Ни здесь, ни в Америке. И в Америке точно так же кидают. И в Америке точно так же организация такая была, компания Enron, которая на 40 миллиардов кинула своих. И пенсионный фонд. Люди остались без пенсии, без пособий, без зарплат. Это происходит везде и повсеместно, к сожалению, глубокому. Поэтому не нужно это делать вид, как будто здесь это. Я сейчас говорю, не говорю то, что они делают. Я говорю то, что мы можем в этой связи сделать. Потому что у нас есть свои какие-то, ну, если мы себя считаем гражданами, если мы апеллируем к правительству, давайте это сделаем. Это делается, происходит и в Америке точно так же. Есть своя традиция, во Франции своя традиция выражать протест. Но и мы должны то же самое найти каналы, чтобы сказать нашему правительству о том, что же у вас происходит. Господа, что происходит? Почему расслоение такое? Почему бедные живут беднее, а богатые все богаче и богаче? Что происходит вообще? Вот давайте задаваться этими вопросами, давайте их адресовать в нужное место. И сюда надо звонить, потому что средства массовой информации — это безусловный источник. В Америке, кстати, это действительно, при всем, так сказать, при всей ангажированности основных, скажем так, мейнстрима, штаты, на уровне штата, почему я люблю всегда анализировать прессу именно средств массовой информации штатов, потому что там на местах работают очень профессиональные люди, которые знают, чем живут штаты. Это вот любой штат, особенно такой, как Калифорния, допустим, там Пенсильвания, Нью-Йорк, Техас, да, это Америка в миниатюре своеобразна. Там очень легко и очень четко можно без вот этих вот, так сказать, фейковых атрибутов, которые присущи основным мейнстриму, да, вот, они там очень хорошо и показывают ситуацию, которая там происходит. Но и у нас тоже нужно соответственно, на это все обращать внимание. Но не будет тогда, понимаете, средство массовой информации не сможет работать, если не будет обратной связи от вас. Как слушателей, как зрителей, да, допустим, или читателей. Точно так же, как и гражданская позиция. Если ее не будет сформировано у вас, ну а что здесь можно тогда сделать? Тогда мы вот будем с вами так прекрасно разговаривать, ахать и охать. Тут плохо, там плохо, а в результате ничего не будет, не сдвинется с места. Ни здесь, ни в Соединенных Штатах Америки. Ведь посмотрите, что такое выбор Трампа? Америка сказала нет вот этому финансовому олигархату, который покрывался Клинтонами и Обамой. Они сказали, что они за реальную экономику. Они сказали, что они хотят производить вещи у себя на территории. Они сказали, что они не хотят, так сказать, спонсировать и кормить, допустим, так сказать, какие-то страны где-то за рубежом, там, поддерживать корейскую экономику или китайскую экономику. А скажите, мы вот под этими словами, что мы не подпишемся, а не хватит ли нам, так сказать, уже заниматься финансовым этим надуванием шаров и заниматься реальной, допустим, промышленностью? А не пора ли нам, так сказать, вместо того, чтобы спонсировать, допустим, союзные эти республики, которые раньше были нашими, как говорится, друзьями, и которые нас никогда не поддерживают на международной арене? Кто-нибудь признал Абхазию, Осетию? Кто-нибудь признал Крым, может быть, из наших союзников, братьев? Нет, а миллиардами отправляем туда, миллиардами отправляем. И еще должны у них там выпрашивать, чтобы военную базу нам поставили. Не хочу сейчас называть просто имена, как-нибудь вернемся к этой теме. Поэтому вот об этом же речь идет, ведь это же глобальный процесс. Просто американцы начинают, я еще раз говорю, вот надо учиться. Я же говорю, что это взаимная синергия, мы должны учиться друг у друга решать проблемы. Я думаю, что мы в следующий раз поговорим о вирусе и о том, насколько мы сможем, потому что вот тему, которую я сейчас затронул, она, я вижу по вашим звонкам и по вашим сообщениям, она очень актуальна. Поэтому сейчас за оставшиеся несколько минут мы еще возьмем максимальное количество звонков. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Буквально два слова в отношении ходить или не ходить на выборы.
Да.
А вот такой вопрос. А что для вас, которые не ходят на выборы, надо сделать еще плохого, чтобы вы поняли, что на выборы ходить надо и выражать свое мнение?
Я с вами совершенно согласен, Сергей Алексеевич, конечно. Вот что еще, до какой степени еще нужно, так сказать, вот додавить ситуацию, чтобы мы вот так это игнорировали?
Да, есть категория людей, которые говорят, все плохо,
да.
Это плохо, и действительно плохо, нищета растет,
там, конечно.
Безработица и так далее, все плохо, так пойди вырази свое мнение,
конечно.
Да или нет?
Конечно, есть право выразить, есть право в одиночный пикет, есть много вещей, которые можно сделать. Можно голосовать, кстати, своими действиями, в конце концов, да?
Рафаэль, да. Кстати, для информации, для тех, кто думает, что можно подделать 40% голосов и так далее, этого быть не может.
Да, конечно, нет,
подделать, господи. Подделать голосов можно в пределах, по нынешней, вот, как сейчас идет голосование, да. В пределах 10%,
да.
Даже если заходит самая верхушка. Все остальное просто население не воспринимает.
Конечно. Если касательно подделки голосов, я как-нибудь, уважаемые радиослушатели, я вам расскажу, как голоса подделывались во Флориде, когда Эл Гор вместе с Бушем-старшим был. Вот я вам расскажу эту историю, когда там, ну, в наглую просто вбросы были, в наглую абсолютно. И человек, который председатель избирательной комиссии из Флориды, она потом стала неожиданно сенатором от республиканской партии, которую вообще никто не знал. Так что, поверьте, это тоже... Да? Все, спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Извините, режу по-живому, сбрасываю звонки. Спасибо за ваш интерес. Продолжим наш разговор через неделю. Всего вам доброго.